Добрый день, господа студенты и студентки. Мы продолжим наше занятие. Я напомню, о чем мы говорим, и напомню вот в каком смысле. Как вы знаете, сегодня, как я понимаю, наша страна, то есть Россия, заявила, что она готова к ядерной войне. Ну, я надеюсь, вы все это знаете. Или вы еще не слышали? Ну, я сообщаю, неважно. И одновременно вы, наверное, понимаете, а мы с вами продолжим наши лекции. А наши лекции, вот эти последние, были посвящены соотношению войны и мира в галлюцинозе русского сознания. Что вы уже знаете по этому поводу? По этому поводу вы уже знаете, что такое слепые броски. Не буду повторять. Или должны знать. В чем состоит проблема идентичности? Как возникает вот эта базисная структура сознания «мы и они»? И сегодня начнется, и сегодня я вам буду говорить, я вам говорил в прошлый раз, и сегодня я скажу, начну с роли зеркала в распознавании сущего. И все это исследование, повторяю, соотношение войны и мира в галлюцинозе русского сознания. Но прежде я еще хочу сказать вот какую вещь. Вам повезло, а студентам, которые были... Я забыл прочитать студентам, которые у меня были до вас, но не забыл вот вас. Стихи, написанные художником Филоновым, выполненным в стиле допетровской при попытке домонгольской ритмики. Я думаю, что вы не читали ничего подобного, это мало кто знает и мало кто понимает. Это вот в этом томе есть. Это Филонов. Знаете, что есть такой художник Филонов? Нет? Останьтесь все после урока. Хорошо. Значит, и вот есть, я только много читать не буду, я прочту, чтобы вы почувствовали вот эти стихи, ну, по крайней мере, допетровские. Я говорю, и более ранние, потому что вот с реконструкцией вот такого стиха, это проза. Но проза, которая еще не знает ни тона, ни ритма, ни ударения, которая еще не знает силаботонических построений. Ну, влияние европейских, влияний, я имею в виду польских, прежде всего, влияний на наше стихосложение. Это просто ритма, вынесенная на шаг вперед, проза. Ну, так мы писали когда-то. И вот Хлебникова, надеюсь, слышали про Хлебникова? Велимир Хлебников. Значит, хорошо, всем остаться после урока. Так писал Хлебников, еще у нас был один поэт, ну, в 20 веке, ну, он всемирно известен, то есть, ну, но нет людей, которые его не знают. И он читал эти стихи, вот они знакомы были с Филоновым, я имею в виду, Филонов написал и дал ему, он говорит, слушай, я таких строк в мировой литературе о войне не знаю, как у Филонова, я не буду их читать. Я хочу, чтобы вы почувствовали, просто хочу, это я, чтобы у вас день не прошел напрасно, я хочу, чтобы вы почувствовали, как это звучит, по крайней мере. И прочту знаете, как называется? Я скажу, запишите, и потом вы можете взять и сами почитать, независимо от меня. Проповень о проросле мировой. Проповень. Да. Сейчас, можно я подумаю? Ну, давайте вот это начну. Там есть, в этой есть, это стихи Филонова, художника. Филонов очень странный художник, ни на кого не похож, он сам по себе, А это и составляет стиль. То есть, если ты сам по себе, то у тебя и есть... Он узнаваем сразу же, и иначе быть не может. И вот я прочту... он состоит из двух частей. В первой части рассказывается... В общем, рассказывается о княгине и ключнике. И ключнике, Ваньке-ключнике. А у них была такая история. У княгини был князь, но княгиня полюбила Ваньку-ключника. Она полюбила Ваньку-ключника. Князь убивает этого Ваньку-ключника, а княгиня умирает от любви к Ивану. Ну, вот, чтобы было понятно, это вот здесь, вот об этом будет. Это поется, это ну, не рассказывается, как я буду говорить, это пропевается. Поэтому это проповедь. И вот примерно так. Вот одну цитату. «Оземляют красноты по суху и по болотам вольнее трусскою кровью, ростью дробленой сводит глаз горелый, рваным о руба, о руки, о ноги, о русские головы, давлен глазами живая яд кожим зубной, давит стойном в грудь обратно бел ах. И ахивают, и слезят, и борют на запад стенелую недвигой на реву чушь проя. Чемоданы рвут крош рвань конями, генералами табак махрой девам, гоным еви не бои нем оговором по головам, по русым скобкой седина, а ходит в сапогах осторожно в землю чужую мерзлую». Конец. То есть, как вы понимаете, это письмо, это проза, но все писалось без знаков препинания, нет точек, отделяя, ну и так дальше. Вот. Это, чтобы вы... И это все пропевание, это пропева, я вам не пропел, но я старался более-менее прилично так вот, прочитать, вот, вот это такой стиль. А поскольку мы с вами... У нас весь курс лекций, который я читаю, называется «Ценности и смыслы в галлюцинозе русского сознания». Вы уже себе представляете, что такие русские, что такое нерусские. Вот, ну, и у нас это вечная эта проблема – русская, Россия, Европа. А это относится к неевропейским формам русской культуры, к неевропейским, ну, чтобы было понятно. Равно, как и вот, сам художник Филонов. Когда придете домой, я вам дам задание, вы можете посмотреть, я уже говорю и вам говорю, с тем, чтобы вы можете посмотреть симфонию номер один. Симфонию номер один. Как зовут этого композитора?
А?
Шостаковича. Картина называется, значит, Филонов, это чтобы вы запомнили, когда что-то такое, ты все запоминают, понятно? Ну, сбой какой-то, то запоминается. Значит, симфония номер один Шостаковича. Написал эту картину Филонов, художник. Она называется. А почему так называется? А потому что он услышал, по радио передавали симфонию Шостаковича, номер один, и она ему очень понравилась, и он написал картину, он ее раз прослушал, два, три, и написал картину под названием «Симфония номер один» Шостаковича. Вот когда будете, я не буду вам показывать, вы можете сейчас открыть, позже, дома, посмотрите и послушайте. А «Симфония номер один» это написал мальчишка, пацан, 19 лет, Шостакович, я имею в виду. А Филонов тоже очень странно, ну, не буду говорить. Вот, это тоже относится вот, ну, к таким формам русской культуры. Это уже 20 век, в котором вдруг понимает необходимости сознания который возвращается к своим истокам. Ну, какие мы? Такие, когда мы сами по себе. Так вот, это вы можете увидеть вот в этой картине и прослушать музыку Шостаковича. Вот симфония номер один. А потом мне скажете, кому нравится, кому не нравится. Это была вводная часть. А теперь продолжим. Итак, роль зеркала в распознавании сущего. Итак, я вам говорил о том, о структуре отношений между мы и они. Что делать, когда они – это мы, а мы – это они. Всем, что… Я вам напоминаю, вот как идет рассуждение, чтобы вы вошли в тему. Что делать в момент, когда то, что мы говорим о них, они говорят о нас? Мы не они. Они не мы. Единственное, что нас объединяет, наш галлюциноз. Но сознание разное. Галлюциноз один, и мы это будем, я вам буду рассказывать, сознание разное. И вот в этой ситуации мы говорим о них, они говорят о нас то же самое. И, повторяю, и при сохранении вот этого, вот этой нетождественности мы не они. Потому что вот с этого несовпадения мы и они начинается работать всякое сознание. А что значит начинает работать всякое сознание? Вы вспоминаете с самого начала. Что я вам говорил? Я вам говорил, что человек – это существо А, без сущности. Что это значит? Живет во времени. Что это значит? Живет во времени. В мире образов. Что значит в мире образов? То есть внутренний мир. Что такое внутренний мир? Чтобы было проще, понятно. Ну, приблизительно это цели, которые вы ставите. Цели. И ключевые образы, которые вам помогают ориентироваться и которые способствуют или не способствуют достижению целей. Это я напомнил, что было в прошлый раз, и мы продолжаем эту нить. Так в чем состоит роль зеркала в нашей жизни? Она состоит в том, чтобы отделить то, что есть, от того, чего нет. Как это сделать? Посредством зеркала. То, что существует, отражается в зеркале. То, что не существует, не отражается в зеркале. Время отражается в зеркале? Нет. Скажите, какое-нибудь еще сущее может сказать, что вот это время, это не то, что было вчера? Может отличить одно время от другого? Ну нет, конечно. Что исчезает из зеркала? То, что нам, то, чего нет, но что нам дано, дано человеку в грезах. Когда мы смотрим в зеркало, мы знаем, что видим в нем не себя, а какую-то пустую форму для себя. Мы перед зеркалом, а не в нем. В зеркале нет наших грез. Мы – это наши грезы, это то, о чем мы думаем. Что нам показывает зеркало? Вот эту нашу форму, пустую. Но нет того, о чем мы думаем, потому что грез – это не сущее. А без них мы не люди, а некоторые формы. Ну или, что одно и то же, назовем социальные алгоритмы. Зеркально мыслить, господа, значит мыслить вещи не как они есть сами по себе, а как они есть в восприятии. Если мы видим что-то белым, то они видят это что-то черным. И наоборот, то, что мы видим черным, они видят белым. Все, что мы думаем о них, они, в свою очередь, думают о нас. Мы – объекты их сновидений. Они – объекты наших сновидений. А где же здесь реальность? Реальность ускользает в субъективность. Мы даем существование объектам наших галлюцинаций. А они дают существование объектам своих галлюцинаций. А что значит давать существование объектам своих галлюцинаций? Это то, что составляет наш или внутренний мир человека. Это то, что называется содержание сознания. То есть содержанием сознания никакие нейроны никакого отношения не имеют. Это объекты, заполняющие наши пустые желания. А пустые желания – это желание невозможного. На них, на объектах, которые мы учреждаем и полагаем существующими, и выполняется сознание. Это чтобы было понятно. Так вот, у них есть ценности, и у нас есть ценности. Кроме этих ценностей, ни им, ни нам не за что ухватиться. У них и у нас в основании самих ценностей лежат слепые броски в бессмысленное. Основание одно, но ценности зеркально отличаются. Повторяю, основание одно, но ценности зеркально отличаются. Что отсюда может следовать? То, что мы можем воевать друг с другом или сами с собой. Кто из нас в зазеркалье? А кто перед зеркалом? Неясно, мы или они. У них бытие – реальный предикат, ибо они дают существование объектам своих грез. У нас бытие – реальный предикат. А вы понимаете, в чем состоит проблема? От того, что у нас нет доллара в кармане, понятие доллара не меняется. От предиката, ну, есть или нет, понимаете, да? Вот. Но есть вещи, когда бытие перестает быть нереальным предикатом, когда от того, что есть или нет, меняется все. Это касается всей человеческой жизни. Вот когда мы пытаемся формулировать законы относительно, скажу так, природы, бытие – нереальный предикат. Понятно? Относительно этих понятий. Как в нашей жизни бытие – реальный предикат. Мы даем существование. Ты – причина существования этих объектов, на которых задается твой внутренний мир. Так вот, а мы ставим под сомнение их реальность, они ставят под вопрос нашу реальность. Они верят в того, кто выше всего, и мы верим в него. Мы готовы умирать за наши галлюцинации, и они готовы умирать за свои. У нас одни герои, у них прямо противоположное. То, что для нас слева, то для них справа. Мы считаем их героев злодеями, а они наших героев называют злодеями. У нас одна цепочка причин и следствий, у них другая. Проблема отношений между нами и ними состоит в том, что у нас, как я сказал, один галлюциноз. Что такое галлюциноз? Галлюциноз связывает в одно целое результаты действия слепых бросков. Мы всегда делаем в своей жизни слепые броски. Мы и они – это его две зеркальные части, которые смотрят друг на друга. Мы – вывернутые наизнанку они, а они – это вывернутые наизнанку мы. Броски одни, а мысли у нас разные. Галлюциноз и у нас, и у них находится как бы за спиной, составляя круг изначальных созерцаний. Объекты галлюциноза существуют, если только к ним относятся как к чему-то действительно существующему. Но эта действительность носит анаэрический характер, ну, сновидение. Каждый внутренний мир – Это вывернутое наизнанку существование другого. Тогда поставим вопрос, может быть, суть дела не в зеркале, а в галлюцинозе, в том, что вяжет связи между тем, о чем мы грезим, и тем, что мы чувствуем. Проблема призрака. Проблема призрака. Значит, господа, я хочу напомнить, мы живем не в мире вещей, мы живем в мире призраков или в мире образов. И это человеческая жизнь. Мы живем в мире того, о чем мы думаем и чему даем существование. Мы живем, я как еще раз скажу, и в этом смысле у нас есть внутренний мир. Чтобы можно было понимать, люди не могут быть без этого внутреннего мира. Он есть и дает о себе знать. Так вот, проблема призрака. Платон в «Государстве» говорит, что грезить – значит воспринимать подобие вещи как вещи. Скажите, это понятно? Подобие вещи как вещи. Но если мы подобие вещи воспринимаем как вещи, то тогда убийство на сцене должно быть настоящим убийством в театре. Ну, так и было. Изображение льва должно быть львом, и от него нам надо убегать или прятаться. Если мы услышим у поэта слово «пожар», нам надо бежать к нему на помощь. Почему мы этого не делаем? Потому что у нас есть чувство реальности. Мы единственное существо, у которого есть чувство реальности, а также чувство самого себя. Мы знаем, что образ льва не лев. И животное знает, что чучело льва – это не лев. Хотя медведь иногда борется с собой в зеркале. Но в отличие от нас, их не интересует образ, а нас он интересует. Почему? Потому что мы присутствуем по отношению к самим себе. У нас есть чувство самих себя. И утрата его, это чувство самого себя – становится катастрофой. Ты не знаешь, кто ты. Ты не помнишь, ты забыл. Мы есть, но об этом существовании мы узнаем из-за постоянного несовпадения с самими собой. А животные совпадают с собой. А поскольку они совпадают, поскольку у них нет смерти, хотя они умирают. Понятно, я говорю? Они умирают, но у них нет смерти. У нас есть смерть. Потому что мы не совпадаем с собой. Мы умираем, и у нас есть смерть. У нас есть сознание, и поэтому у нас есть смерть. У них нет сознания, и поэтому они живут в вечности. Стихи Рильке, 8-я Дуинская элегия. Это вы можете себя пометить, и после урока, после лекции, посмотрите, если кто-то еще не читал Рильке, Дуинские элегии, восьмую, под номером 8, возьмите, прочтите. Образы, звуки, цвет, запахи создают в нас токи аффектов. На слова мы реагируем эмоционально, при этом, но и на образ, и на цвет, и на звук, и на запахи мы тоже реагируем. Они в нас возбуждают, они могут нас привести к аффекту, в котором мы, это аффект, в котором мы можем выйти из самих себя и не контролировать себя. При этом каждый аффект и каждая эмоция упакованы в оболочку из наших галлюцинаций. Вместе с чувствами они составляют галлюциноз, в котором между ними вяжутся связи, принудительные для нас. Реальны не вещи, а эти связи, благодаря которым мы, грезящие существа, можем, не договариваясь заранее между собой, что-то вместе чувствовать и понимать. Значит, если срабатывают вот эти связи галлюциноза, как я сказал, мы можем что-то, возможно, коллективное схватывание некоторых образов или слов, коллективное. То есть это внутренняя или коллективная эмоция. Понятно, я говорю? Если нарушить, как я сказал, связи галлюциноза, то тогда пропадет коллективная чувствительность. Ты будешь радоваться, но никто не радуется. Ты опечален, но никто не печалится. И тогда вновь возникнут пустые желания, желания невозможного. И у всех нас будет недостаточно сознания для осознания того, чем отличаются вещи, которые показывают себя тем, чем они не являются, от вещей, которые показываются такими, какими они есть. То есть мы не сможем отличить вещь от призрака. Призрак – это вещь, которая показывается тем, чем она не является. Ну, а вещь, соответственно, показывается тем, что она есть. Но мы не сможем отличить. Какой вывод нам нужно сделать? Все, что есть в сознании, не обязательно есть в галлюцинозе. И тогда будем полагать, что галлюциноз – это наш общий внутренний мир. Общий и для нас, и для них. Для мы и они могут совпадать в галлюцинозе. У нас может быть один внутренний мир, но разное сознание. Сознание – навигация в мире образов. Сознание, господа, создается, существует не для того, чтобы мы осуществляли навигацию в мире вещей. Сознание не для того, чтобы мы вообще что-то знали. Сознание совершенно неважно, вот эти ваши знания о чем-то там. Для этого достаточно психики. Психика. Сознание – не часть психики. Психики достаточно для навигации в мире вещей. Сознание – для навигации в мире образов. Или для навигации во времени. Психика – для навигации в мире протяженном. Чтобы было понятно. Следующий. О разрыве между сознанием и галлюцинозом. Где есть несовпадение, там могут быть разрывы. Не различая вещь и призрак, мы создаем возможность разрыва между галлюцинозом и сознанием. Если токи аффектов начинают двигаться в одном направлении, а токи эмоций вращаются в другом направлении, то человек становится равнодушным. То есть, что я сказал? Аффект – это способ относиться к навигации в мире среди вещей. А эмоция – это способ воздействия на самого себя. Ну, чтобы было понятно. Как ты воздействуешь на себя? Посредством перебора ценностей. Отказываешься от одних, берешь другие, ставишь цели, то же самое. Это способ воздействия на самого себя во времени. На другого можно воздействовать в пространстве, на себя во времени. И это тот способ, который характерен только для человека. Так вот, и вот аффективные токи идут в одном направлении, а эмоциональные в другом. Что тогда начинается? Они как бы, вот токи как бы прямо противоположные этих течений в одном направлении, в другом. Это есть состояние равнодушия. Самое страшное состояние – это равнодушный человек. Никакой. Вот это равнодушие достигается вот организацией вот этих токов аффективных. Аффективные в одну сторону, эмоциональные в другую. Аффект нужен живым существам, как я сказал, для того, чтобы преодолевать пространство. прыжок. Аффект мгновенно реагирует на цвет, звук и запах. Эмоция нужна нам для того, чтобы воздействовать на себя во времени длительно, во времени. То есть не только в этот момент, аффект только этот момент, вот момент, понимаете? А эмоция и в следующий момент, и растянута, тянуть надо. Тянет единственное существо, ну, растягивает, это человек. И это свидетельство присутствия внутреннего мира. Она, эмоция, нереактивная, хотя может длиться долго. Эмоция реагирует не на вещи, на слова и образы. Так вот, галлюциноз призывает тебя сообразовываться с поступками тех людей, с которыми ты жил и вместе будешь жить. А сознание предлагает иногда тебе сообразовывать свои поступки с идеями тех, с кем ты не жил и жить не будешь. Понятна разница? Как образуется разрыв? Или вам... Хорошо. Ладно. Хорошо. А? Я сказал, что... Я стал говорить, что галлюциноз обязывает тебя, он заставляет тебя, он говорит, сообразуйся с поступками тех, среди которых ты живешь. Что они думают, что они делают, на них реагируй. С которыми ты жил, будешь жить и живешь. А сознание тебе говорит, не смотри на них, они плохо живут. И сообразовывай свои поступки с идеями тех людей, с которыми ты не жил и жить не будешь. Я хочу сказать, что вот в таком разрыве возникает так называемая русская интеллигенция. Ну, чтобы было понятно. Мы эту тему обсуждали на прошлых занятиях отчасти. И вы должны уже понимать, вот этот разрыв между сознанием и галлюцинозом лежит в основании всей русской интеллигенции. Чувства тебя привязывают к тому, чего нет, но что тебе дано в объектах грез. Сознание говорит одно, галлюциноз другое. Аффективные взрывы и длительные страсти ищут место для себя. Возникают разнонаправленные токи энергии. При этом галлюциноз не ведет к сознанию, а сознание не получает поддержку галлюциноза. Там, где происходит раздвоение в субъективности, всегда появляется третье. Этим третьим и является зеркальное отражение друг друга. То есть зеркальное отражение друг друга – это попытка в условиях разрыва между сознанием и галлюцинозом установить какую-то связь. Эта связь будет зеркальной. Мы говорим, что они плохие, а мы хорошие. Они говорят, что они хорошие, а мы плохие. Понятно? Ну, зеркально. Ну, не, мы говорим, мы добрые, вы злые. Они говорят, нет, это мы добрые, вы злые. Понятно? Мы говорим, вы сдавайтесь. Они говорят, нет, вы сдайтесь. Понятно? Зеркально. Что определяет... Слушай, я могу вот сейчас сделать остановочку, дать паузу, и маленький, коротенький сделать промежуток, чтобы легче было воспринимать. Я могу сейчас вот перебить вот это рассуждение цитированием. У меня есть текст... Вы знаете, что юбилей Бердяева... Есть такой русский философ Бердяев, не слышали? Есть? Yes! Значит, тогда я перебивку сделаю, мы сделаем такую паузу. Эту паузу я запомню, заполню рассказом немножечко о философии Бердяева, она на эту же тему. Я расскажу о том, о новом средневековье и философии неравенства. Это из этой же темы. Или вам все равно тяжело? Хорошо. Нет, я стараюсь вам помочь. Ну, не помочь, а... Ну. Итак, Бердяев. Можно тогда я сразу о нем немножечко. Итак, 150 лет назад. Вот Бердяев появился. Значит, коротко о нем. Отец – офицер русской армии, дед – генерал, с Наполеоном воевал. Мать – аристократка. Ну, Бердяев – эстет. Он любил одежду, он не мог одеваться просто так. Приучили, ну, в семье. Поступает учиться в кадетский корпус. Готовится к воинской службе. Бердяев говорит: «Я не любил этого кадета, кадетский корпус. Я не любил военщины. Все мне было противно, все мне было немило». Конец цитаты. Бердяев. В 6 классе он оставляет корпус, уходит. И стал готовиться к поступлению в университет. И тогда-то у него появилось желание сделаться профессором философии. Почему профессором, а не офицером? Бердяев это объяснял так. «Я, – написал он, – пишет он, – никогда еще не ощущал, что родился от родителей. Нелюбовь ко всему родовому – характерное мое свойство. Я не люблю семьи и семейственность». Конец цитаты. Сам по себе. Может быть такое? Может быть. Сам по себе. Он хотел быть самим по себе. И не как отец, и не как дед, и не как... Нет, или вот вам... Может быть такое? Ну, у Бердяева было так. Так вот, он думал, что Бог замыслил его философом. Как это узнать? По внешним признакам. Послушайте. В 14 лет он уже проштудировал «Критику чистого разума» Канта. К 14 годам. Сейчас заставить студента прочитать книгу – это невозможно. Даже аспиранта, даже кандидата наук. Это почти невозможно. Это что-то неслыханное, невиданное и никак не помещающееся никуда. Помимо этого, он к 14 годам уже проштудировал философию духа Гегеля. Ну, Шопенгауэр, там Ницше, это как бы, это само собой. Бердяев, поэтому, вот, ну, понятно, что он был подготовлен вот к этой к профессорской деятельности. Бердяев не любил и даже часто презирал академическую философию, или, как он ее называл, профессорскую философию. За что он ее презирал? За то, что она была не настоящей, не первородной. Она была, как он говорил, о чем-то, а не чем-то. Говоря короче, она была историей философии, но не философией. Бердяеву нравилась экзистенциальная философия. Но под экзистенциальной философией он понимал не то, что понимают учебники философии. Экзистенциалистами были, на его взгляд, Августин Блаженный и Паскаль. Но ни Хайдеггер, ни Ясперс экзистенциалистами не были. Для него экзистенциалист Ницше, а в России это Константин Леонтьев, и он Бердяев. «Я был революционером», – часто говорил Бердяев. «Не революционеры не могут быть философами». Бердяеву был противен дух, буржуазный дух, как он говорил, позитивизма и аналитики, господствовавший в университетах. Он пытался создавать традицию русской философии. Как он это делал? Он вступал в борьбу с неокантианцами, с такими, как Когин. Ну, ему не очень нравилась мораль долженствования Канта. Я пропускаю. Теперь идеи его, идеи настоящие. Это в сочинении «Философия неравенства». Вот суть ее такова. Люди фундаментально не равны. Тогда же, как русская интеллигенция, которую он ругает, почему-то полюбила идею уравнительной демократии. То есть, она захотела отказаться от истины во имя блага народа. В чем здесь состоит проблема? Для того, чтобы жить в обществе, нужна истина. Нет, конечно. А что нужно? Жизнь в обществе принуждает нас ко лжи. Истина нужна для того, чтобы жить за пределами опыта, в невозможном мире. Но за этими пределами никто не живет. А в пределах опыта человеку нужны блага, комфорт. Но и здесь не все так просто, говорит Бердяев. Может ли человек получить этот комфорт, эти блага в полной мере на земле? Может, но от Антихриста, христианин. Евангелие, говорит Бердяев, не предсказывает победы и торжества правды Христовой на земле. Скорее всего, на земле победит князь мира сего, Антихрист, говорит Бердяев. А человек свободен. Он может примкнуть к Христу, а может примкнуть и к Антихристу. Но и это еще не все. Это философия Бердяева. В силу слепоты разума мы не очень хорошо понимаем, где Христос, а где Антихрист. Одно мы можем принять за другое. Но это уже говорит о том, что мы сегодня живем не в эпоху евангельской ясности и простоты, а в эпоху апокалиптической сложности и леонтьевского смешения. Бердяев пишет, цитата. «Лик Христов двоится для современного человека. Страшно зыбка современная душа. Двоится для нее добро, двоится для нее зло. Зло воспринимается ею в обманчивых образах добра». Конец цитаты. Добро, на это я скажу, есть добро. Но вот в образе добра может быть и зло. Образ обманчив. Мы думали, что мы живем в мире вещей, и нам достаточно иметь глаза, чтобы их видеть, вещи. Но оказалось, что мы живем не в мире вещей, а в мире образов, подмен и двоений. И нам нужно иметь сознание, чтобы выделять или находить подмену. Что такое свобода? Свобода, говорит Бердяев, это право на неравенство. Право на неравенство. Право быть неравным другому. Идея социального равенства – это идея, говорит Бердяев, отказа от свободы. Люди фундаментально, как я вам сказал, неравны. И это неравенство должно быть причиной круговорота элит в социальном обществе, их подъема и спуска. Один стоит многих, а может быть, даже стоит и всех. В цене должны быть личные или антропологические качества, а не социальные. В обществе не должно быть разрыва между личным рейтингом и социальным. Чем лучше устроено общество, говорит Бердяев, тем больше разрыв между антропологическим в человеке и социальным. И тем хуже человек. Русский человек, говорит Бердяев, ценит человеческие качества, а не политические. Современное общество – это система взаимных уравниваний. Система смешения низкого и совершенства высокого. От этой системы человека должно спасать государство. От чего спасать? От деспотии посредственности, равнодушия, от равенства низкого и высокого, гениального и профанного, доброго и злого, банального и уникального. Поэтому философия Бердяева – это протест против растворения государства в обществе. Государство, говорит Бердяев, родилось посредством насилия. Первый насильник был благодетелем человечества, ибо установил неравенство и поставил человека перед целью быть больше, чем он есть. Цитата. «Не так страшно, – пишет Бердяев, – когда личность притесняют, ограничивают, даже мучают, но в принципе признают личностью, чем когда в самом принципе ее отрицают и заменяют безликими началами. А в чем разница? В первом случае есть предел – это твой дух. Во втором нет предела, потому что нет духа. И все равны. И никто даже не догадывается о своих социальных мучениях. Почему никто не догадывается? Потому что сознание покинуло. Поэтому, говорит Бердяев, нужно признать, что самодержавие народа страшнее самодержавия царя. Это 24-й год. 1924, текст. В первом случае человек зависит от тьмы количества. Во втором – от случайных свойств характера одного человека. От воли одного спрятаться, он говорит, легче, чем от воли всех, от всеобщей вот этой посредственности. Она уничтожит тебя и вовлечет в систему уравниваний. И ты будешь как все. И лучше быть как все. Ну, спокойно. Самодержавное царство уважало внутреннего человека и наказывало внешнего. Демократические деспотии, говорит он, стирают следы внутреннего человека и отпускают на волю тело. Желай, матушка, ну, тело, давай. Но никто не говорит, что вечером к Богу пойдешь с отчетом, что ты делала. А. И так дальше. И последнее. Новое Средневековье. Устали? Нет, нормально? Слушайте, Новое Средневековье, сейчас скажу. Это была философия неравенства. Ну, вот я коротко передал. То есть, люди не равны. А социум говорит, станьте равными. Зачем социализация? Детский садик, школа, университет. Надо, чтобы все были одинаковые. Послушно. Быть умным, значит, быть послушным. Но этот ум нужен другому, не тебе. Это другому, ну, чтобы ты был послушный ему. Итак, идея нового Средневековья. Это его такая философия. История, говорит Бердяев, имеет два состояния. Либо день, либо ночь. Все. День – это новое время. Типология. Ночь – это средние века. Понятно? День, ночь. Например, античность по своему типу есть новое время. Правда, после Платона день стал клониться к ночи, к средним векам, которые опять сменились новым временем. И вот оно-то закончилось. Началось новое Средневековье. То есть вывод какой? Мы с вами живем, господа, в новое Средневековье. А с чего оно началось? С русской революции. С 17-го года. Во всем мире наступило новое Средневековье. Поскольку оно новое, поскольку оно ничего не повторяет из старого. Оно по духу старое. То есть по связи с ночью. Ну, вот это единственное, что делает Средневековьем. В чем состоит ошибка большевиков? Бердяев говорит. В том, что они этого не поняли. И попытались ночь превратить в день. Средние века превратить в новое время. Вся. Однако электрическое освещение не дает дневного света ночью. Что мы теперь не можем не увидеть, говорит Бердяев, если будем внимательно смотреть на то, что происходит в мире? А кто понимает, господа, что происходит в мире? А тот хоть немного занимается философией. Чуть-чуть понимает. Он понимает, что происходит в мире. Все остальные ничего не понимают. Никто ничего не понимает. Сегодня происходит, говорит Бердяев, кризис нового времени. Кризис. Что это значит? Это значит гниение остатков. Оно уходит, ушло. Как ушло? Должно сгнить, разложиться. Как органика это делает. Что гниет? Все институты старого мира, все. Рушится государство. Цитата из него. Ни одно государство не знает, что с ним будет завтра. Конец цитаты. Конечно. Сегодня никто не знает. И завтра никто не будет знать. И вчера никто не знал. Исчезают нации. Доживают свой век партии и парламенты. Все сгнило. А в чем кризис? А кризис в самом рациональном способе мышления. Цитата из Бердяева. «Рациональный день новой истории кончается», конец цитаты, пишет Бердяева. Кончается оно, кончается его философия. Прошел звездный час научного знания. Ученый перестал быть фигурой, более-менее значимой. Университеты перестали быть центром духовной жизни. Или вы полагаете, что здесь пульсируется духовная жизнь? Университеты перестали быть центром духовной жизни. Академики, это Бердяев, ни на что больше не влияют. Конечно. Никто не верит в право и конституции. В ночи, что говорит Бердяев, полагаются не на логику. На логику нужно было полагаться тогда, когда вы будете жить в новое время. В ночи надо полагаться не на опыт, а на инстинкт. А поскольку его ни у кого из нас нет, мы люди, лишены сущности, это нас уже не касается. Постольку нужно полагаться на интуицию и на воображение. Поэтому какой лозунг? Воображайте. Воображайте. Ночь иррациональна. Ее нельзя получить реформированием старых содержаний дня. Ну, вернемся во времена царской России. Нет, нельзя. Не получится. Бердяев называет Средневековье, цитата, ночной эпохой всемирной истории. Это типически. Потом будет новое время, если будет. Ну, успеет. Что отсюда следует? То, что люди, мы живем в воображаемом мире. И это самое главное. А реальность является всего лишь одной из сторон воображаемого. Вот я хотел бы, чтобы вы себе пометили вот эту вещь. Это такой ключик к пониманию того, что происходит в философии. То есть реальность – это одна из сторон воображаемого. Не, есть какая-то реальность, и вот что-то там придумали. Нет. В ночи будущее двоится. И вновь появляются перед человеком призраки коммунизма и фашизма. Вновь. Уходит день, а вместе с ним уходит и гуманизм. Мы, русские, говорит Бердяев, никогда не любили человека. Мы его не любили даже днем. Человека любили на Западе, но они не любят ночь, то есть Бога. При свете дня, конечно, трудно отличить человека от обезьяны. Ночная Россия, по словам Бердяева, скорее родит антихриста, чем гуманистическую демократию. Что беспокоит ночное сознание? Сможет ли церковь вновь стать центром притяжения народа? Или народ все-таки отпадет от веры? Появятся ли народные трибуны со святыми атрибутами власти? Старые классы, конечно, умрут. Но возродятся ли объединения по профессиям, по творчеству, по цеху? И будет ли у этих корпораций власть? Вот в чем вопрос. Грядут ли общины? Если появятся, то не исчезнет ли экономика, которая замучила всех и надоела всем? Вот вопросы, которые мучают ночное сознание человека. Оно, говорит Бердяев, очевидно. Одно очевидно. Что очевидно? Человечество обеднеет и задумается о внутренней жизни. А войны, конечно, будут, но как войны духовно-религиозные. Вот это был, вот это был, было о Бердяеве, вот о русском философе.
Получается, у Бердяева, у него как бы конец его средневековья, которое было первое у Бердяева, это, ну, его конец совпадает с концом средневековья, как у историка. Или у него...
Ну, это теперь... То есть, я скажу так, что он... Я думаю, Бердяева на это точно нет счета высказывать, ну, поскольку типически. Есть только два ситуации. Мы начинаем либо со дня, ну... С чего мы начинаем? Мы начинаем с палеолита. Не знаю, с чего вы начинаете. Мы начинаем с палеолита. Это художники. Ну, имеется наскальная живопись. Вот здесь начинается человек. Это ночь. Мы начинаем в ночи. Когда говорят, что человек разумный, что это глупость? Это очень поздний цветочек. И цветочек дневной. Сознание – это не ум. Ну, я имею в виду... У нас не было никакого интеллекта, который бы помогал нам устраивать навигацию во времени. А мы... Наскальная живопись – это мы уже стали жить во времени. Во времени. Мы временные существа. Это открытие, что мы живем в мире образов, эти рожи, нарисованные животных. Ну, помните, наскальные, ну, посмотрите, при случае, вот эти вот, вот это, вот, это удивительно, вот, все раздвоилось. Время. Это ночь. Античность, вот это вот, которое мы, это день. Философия там, наука, вот, и так дальше. Потом, ну и так дальше. Типически. То есть, ну, это типически, это называется день-ночь, день-ночь. Ночь, день, ночь, день. И при этом предыдущий, например, день не определяет то, что будет ночью. Наступила, вот сейчас ночь наступает. Она не определяется содержанием того, что дня. Понятно, я говорю? Нет. У нее свой ритм. Скорее нужно смотреть на туда, на ту предыдущую. Но ничего из того не будет. Будет по духу только в ночи. А все будет заново. Как пойдет, так и пойдет. Понятно, я говорю? То есть равно как и новое. Вот и вновь, ну, если следовать Бердяеву, и вновь вернется новое время. Ну, мы знаем два варианта. Античность – это одно, а Бекон, Декарт, Спино, это другое. Наука, этот, Галилей, физика, химия, это другое.
Но это разве не с эпохи Возрождения началось? Ну, то есть вы, получается, говорили, что нельзя ночь закончить, вернуть, ну, переосмыслив предыдущий день, да? А разве вот предыдущий, ну, последний раз не это произошло? То есть началось все с эпохи Возрождения, когда люди как бы там анализировали античность?
Античность — это день, средневековье — это ночь, новое время — это день.
Нет, может быть, нет, я только лишь про... Подождите, это мы уже рассуждаем. Если мы взяли вот этот типический прием, ну, бердяевский, день-ночь, я говорю, если мы сохраним... Вот сейчас, если мир... Ну, я же пришел, значит, со слов. Нам сегодня заявили, Россия готова к ядерной войне. А что это значит? Ну, было 150 миллионов... Там 80 исчезнет или 100 исчезнет, останется 30. Там. Ну и вот и будем. А как вы хотите, а что бы это значило? Ну в мире исчезнет, ну да. И вот что было объявлено, мы готовы. А не знаю, вы готовы? Нет, подождите, но это всех касается. Это было объявлено сегодня. А я смотрю, а вы хотите, чтобы я... А я вам читаю, рассказываю о том, о войне, как понимается отношение вот этой войны и мира в русском сознании. Понимаете? То есть у нас, вот, я извлекаю как бы философию войны и мира. И вы хотите, чтобы я об этом вам не сказал? Я-то нельзя. Я вам говорю, да, сегодня официально было объявлено, мы готовы к ядерной войне. И все услышали. Но я не готов. Ну, я имею в виду, ну понимаете, что это вот эта ниточка, на которой все висит. Будет день, не будет день, будет ночь, не будет ночь. Понятно? Так вот, но если все будет хорошо, ну, при прочих равных условиях, то когда-то день, ночь закончится. И наступит день, сказал я. Но какого типа день будет? Как будет организован, по какому типу? По типу античности или по типу вот этого недавнего нового времени? Я не знаю. Или по какому-то и вообще непонятно. Я думаю, что вообще человечество заблудилось. И днем, и ночью. А? Может быть такое? Может быть. И может быть надо что-то сделать? А что? А куда он? Какой предмет становится самым главным? Философия. Вот я должен вам сказать, я никогда так не говорил, а сегодня я стал говорить так. Философия требует немедленно, вот немедленно ввести в школы предмет, выкинуть обществознание, или как оно там называется, вот эту дребедень, чтобы ее близко не было. Согласны или нет? Потому что это такие заглушки вот в эти головы, вот этих дрессированных животных, ну, социализируемых, вставляются. Вот что это делается. Немедленно убрать. Немедленно, просто вот немедленно. Значит, найти кадры людей, которые могли бы работать. Потому что сегодня философия – это способ самостояния человека в мышлении. Понятно, я говорю? Это уже не универсальная форма западной культуры. Нет. Это форма твоего стояния в мышлении, чтобы ты не лежал и не падал. И философия должна появиться в школах. И не обязательно в старших классах. Я думаю, что из пятых уже можно начинать. Как еще раз?
Ну, Бердяев говорит, что все войны в ночи, они
духовно... А, он так полагал. Ну, Бердяев жил в 22-м, ну, он написал это в 22-24 год. Еще ничего не было. Он говорил, ну, поскольку это... Он полагал, что если ночь, то мы с вами обратим внимание на внутреннюю жизнь. Вот нынешняя жизнь, ей нет места для внутренней жизни. Вся жизнь внешняя. построить, закончить институт, получать деньги, купить машину, съездить на Бали. Я не знаю, ну или же. Она вся внешняя. Конец этой жизни пришел. Вот этой. Она осталась в том новом времени. Все. Это, вот этот экономикс. Вы знаете, я вам сейчас скажу, чтобы не особенно долго размышляли. Вы знаете, как строился бюджет России, мне это известно, как строился бюджет в 2013 году? Бюджет России, ну, бюджет, деньги, то есть...
2013.
Нет, в 1913. На образование и больницу уходило 70-80% всего бюджета. На армию, полицию, чиновники 6-7%. Прикиньте. Задайте, забейте, исследуйте, чтобы было понятно. А сегодня 2%, 2% идет, по-моему, на науку, я не знаю, боюсь ошибиться там, что-то такое. Это чтобы было понятно. Поэтому проблем полно. Понимаете? Поэтому я и говорю, что, вы знаете, я вдруг понял, не физика с химией, не это, алгоритм, делаем этот, любой дурак, с программу составьте, ни химики не нужны, ни физики, пусть они там... Нет, думать надо... Нет, я так говорю, конечно, лукавлю. Думать надо везде. И математикам, и, ну, думать. Не считать, а думать, я имею в виду, если уж так сказать. Везде нужно. Никто не отменял. Ну вот. Ну, вот философия очень... И я никогда так не говорил. Вот сегодня я сказал. Непременно философию в школы. Хватит. Потому что видно, что... Я по университету вижу, что происходит. Так не может быть долго длиться. Ну, это был короткий перерыв, это была короткая пауза. Мы продолжим. Что определяет отношения между людьми? Как формируется галлюциноз? Вот скажите, если вы живете вот в этих подъездах, в этих наших, вот скажите, там формируется как-то, ну, как вести себя вот в этом подъезде, вот в этой коморке там какой-то, ну, как себя, ну, что делать, можно, нельзя, вот, или нет? Есть, конечно. Что формирует отношение общежития, соседство? Оно рождает вот это странное живое знание, да. Конечно. У народов, которые не жили вместе, нет общего, не может быть общего галлюциноза. По-другому скажу. Вы же верите, господа студенты, вы же верите, что существуют так называемые общечеловеческие ценности. Конечно, не... Ну, конечно. Ну ведь 90, вот здесь, а вы спросите, я думаю, что многие думают, что есть. Многие думают, так учили, потому что, так говорили. Как это так вот? Мы за общечеловеческие. Туфта все это. Так вот, у народов, которые не жили вместе, не может быть общего галлюциноза. Трудно жить себе подобными без само собой понятных образов, мыслей и чувств. Понятно? Само собой понятно. Это вот формируется вот неписанное правило. Теперь я скажу, что определяет враждебные отношения России и Европы? Зияние, отсутствие живого знания вот этого. То есть того, что знают не тогда, когда думают, а тогда, когда живут вместе. Мы никогда с ними не жили вместе. Мы жили вместе со многими народами. Там, я не знаю, украинцы, кто? А, ну, перечень, не важно. Да, мы жили со многими, разными. Да, жили. Не знаю, ну, с китайцами тоже не жили. Там, ну, вот с какими мы жили, с ними мы жили. Так вот, что, вот здесь возможно формирование, вот, что таким общежитием рождается? Галлюциноз. И даже если вот сейчас нас разделили, или мы сами разделились, у нас есть галлюциноз. Понимаете? Я пойму киргиза. Конечно. Почему нет? Ну и так дальше. Понятно, я говорю, мысль моя. Так вот. Но мы с Европой никогда не жили вместе. Европа учредила в семье хуманитас, в котором Россия для нее враг. А Россия учредила галлюцинатас, в котором Европа для нее угроза. Было это? Было. Есть. Что это значит? Это значит, что в Европе способ жизни иной, чем в России. Не лучше, не хуже, другой. Мы, они не жили нашей жизнью. Мы не жили их жизнью. Мысль понятна вот это. Как западное сознание понимает слово «мы»? Как множество разных «я». У нас говорят «мы» даже тогда, когда человек один. Общество для нас – это наш долг. Общество для них есть не что иное, как услуга. В России «я» человека смещено из центра. Европейскому сознанию непонятно, как это возможно. Может быть, все дело в нашем эллипсоидном поведении или, как говорят в Европе, в загадочной русской душе? Итак, что я сейчас сказал? Об эллипсоидном поведении и поведении, которое вращается вокруг центра под названием «я». И я отличил одно от другого. Это чтобы было понятно. И вернусь теперь, я немножечко вернусь еще вот уже в старой такой теме, продолжу еще рассказывать о том, чем мы с вами отличаемся, чем Россия отличается от Запада. Вот эта книга его, о которой я говорил у Бердяева, так называлась «Россия и Европа». Вот это вечная проблема у нас и у них. Вот Аксаков. Я вам прочту, расскажу про Аксакова. Ну, попозже. Вот сейчас я закончу вот, разбирать. Это я все пытаюсь разобрать, так, галлюциноз, в рамках которого формируются отношения между «мы» и «они» между войной и миром. Вот Константин Аксаков. Что он выбирал? Мораль. А Кант что выбирал? Культуру. Культура, думал он, должна предшествовать морали. Это Кант. Это Европа. Это Запад. Что нам дает культура? Добро. А что нам дает мораль? Доброго человека. Мораль, полагал Аксаков, должна предшествовать культуре. Культура – это привычка. А что такое мораль? Это добрая воля. Культура дает нам колею, а мораль? Что она дает нам? Бездорожье духа, целину и возможность начинать свой путь всякий раз заново. Случайно возникнет в действиях русского человека какое-нибудь добро, да так же случайно и исчезнет. Почему? Это я сейчас хочу сказать, чем одно хорошо, и чем, короче говоря, хорошо, одно хорошо и другое хорошо, но по-разному. То есть, чем хорош Кант, когда он говорит «культура»? Ну, нет у вас культуры, да. А нет, говорит, культуры, нет крючьев, нет этих вот штук, на которых у вас появится случайно какое-нибудь добро, вы его подвесили на культурный механизм, и он воспроизводится. А у нас есть, а у вас нет, ну, или не понимаете. Мы говорим, у нас мораль. Так вот, чем чем отличается в этом смысле Запад от России? Тем, что в России много добрых людей, а добра нет. А на Западе, наоборот, добрых людей нет, а добро есть. Или, скажу иначе, в России еще иногда бывают люди. Люди еще иногда бывают. А в Европе почти выжжены. Ничего нет. Пластик. Смотрите на меня. Ну, а пластик почему? Потому что он получает тогда, когда из тебя выдавит все так называемые, весь так называемый внутреннее содержание и зададут для них форму, отформатируют все. Понятно? Как из пасты, вот этот, из тюбика выдавливаем, внутренний мир, я имею в виду. Он должен быть отформатирован внешними формами. Все. Вот это называют, это уже не человек. Это невозможно, это дрессированное животное. Вот и все. Так вот, что лучше, жить среди добрых людей или жить с добром? А вот это уже, ну давайте, народ, поваляем дурака. Ну, в том смысле, как вы полагаете? Вот я вам предложу, слушайте, я решаю, да, хотите жить в мире добрых людей? Туда. Хотите жить с добром? Ну, сюда. Вы чего хотите? Это одна из главных проблем сейчас ночного нашего сознания. Это очень важная вещь. Как мы решим, так и будет. Как жить?
Что значит жить с добром?
А?
Что значит жить с добром?
Жить с добром? Ну, вот это некомфортное сидение. На нем сидеть. Надо для людей делать комфортно, чтобы сидеть, взгляд шел как-то к преподавателю. Вот это здесь все некомфортно. Здесь акустика. Здесь все не для людей. Хотя это вот специально здание, сделанное для студентов. Комфорт, чтобы ты дошел, доехал, чтобы пришел домой, включил джакузи, лег, поплескался. Ну, значит, нет, подождите, а что вы меня спрашиваете? Сел в машину, спустился в подвал, сел в машину, доехал. Ну, чтобы было что поесть, ну, и так дальше. Это добро. Что вы хотите, когда вы говорите «хочу в Европу»? Как там мило, как там культурно, чистенько, все есть. Ну, не хочу вот там, я не хочу на Алтай, а там все то же самое и того, ну и так далее. Вы чего хотите? Господа, ад – это исполнение наших желаний. Наших. Это не что-то, придуманное кем-то для вас. Нет. Ну, вот это и значит. Ну, это и был вот, комфортный мир. Ну, там, в общем-то, мы никогда, русские никогда не жили хорошо. Должен я заметить. Не потому, что мы не хотим. Ну, не получается. Ну, не получается. Так вот. Итак, Запад говорит, что с добром, мы говорим, что среди добрых людей. У нас с Западом разные галлюцинозы. Для них быть умным и делать вид, что ты умный, одно и то же. А для нас нет. Я узнаю, вы умные или не умные на самом деле. Так, чтобы это было. И скажу, если ты делаешь вид, что ты дурак, то ты мерзавец и негодяй. И так дальше. Понятно? Я говорю, мы выбираем качества человеческие. Умный так, добрый так, добрый, умный так, умный. И так дальше. Они полагают, что обманщик будет обманут, став мало-помалу умным. Мы знаем, что обмануть себя нельзя. Глупый – это глупый, и сколько бы он ни делал вид, никогда он не станет умным. Чтобы стать умным, нужна не эволюция малых дел, а метаноя. Для нас, кто делает вид, что он добр, будучи злым, не добрый, а злой. Различие между Западом и Востоком и Россией, простите, зародилось на уровне дословных слепых бросков, я думаю. Вот на этом уровне. Это преодолеть практически невозможно. У нас культура – это наша церковь. У них культура – это то в них, что работает за них. Нам нужны умные люди, им нужны умные машины. Они думают, как недобродетельного человека заставить делать добро. Мы думаем, как заставить себя быть человеком. Нужна ли западному человеку совесть? Нет, не нужна. А что ему нужно? Право. Право. А что говорят славянофилы? Они говорят, где есть право, там совесть не нужна. Право делает человека машиной, а совесть делает из нас человека. Нужны ли Западу герои? Нет, не нужны. У них есть социальные машины, а они бесчеловечные. Нужны ли герои нам? Нам нужны. Потому что у нас плохо работают социальные машины. Пример. В Германии речи к немецкой нации... Знаете, кто создал нацию немецкую? Фихте. Фихте. Вот послушайте. В Германии речи к немецкой нации... Это текст Фихте. Речи к немецкой нации. А вы полистайте ее при случае. Вы увидите много, как жить, что делать. Вон, немцы, мы гибнем. Фихте к народу. В Германии речи к немецкой нации Фихте создали нацию. О чем говорил Фихте в начале 19 века? О том, что связи национальные у немцев разорваны в ходе наполеоновских войн и в беспорядке разбросаны повсюду. О том, что есть немец в себе и для себя, вне зависимости от... Вот что говорил Фихте. Вне зависимости от судьбы. О языке. О том, что он должен вводить язык. Наш язык должен вводить нас в круг наших изначальных созерцаний. Как вы думаете, он может наш современный язык? Нет, он этого не делает. Мы все потеряли. Почему вот я пришел, вот я вам прочитал. Вы, конечно, удивились, что я валяю дурака, в смысле, и просто, ну вот, нет. Так, мы, а почему? Потому что мы потеряли способность вот этих созерцания наших изначальных вещей. Круг изначальных созерцаний народа утерян. Язык – очень важная вещь. А если он не вводит, то нас делает слепыми, и мы можем блуждать. Может народ? Может. Ну, а мы-то думали, что вот так лучше. Вот и ошиблись. Мы же не знаем. А мы не знали. Говорим? Говорим. И человек это говорит, а я не знал. Ну, если бы я знал, если бы я подумал, ну, может быть, я бы не поступал бы тогда сюда, я поступил бы в Бауманку. Допустим, ну, я условно говорю, условно. Так вот, а если он не вводит, говорит Фихте, то он делает нас, язык, слепыми. Фихте разъяснял связь земли и народа. Что значит любовь к Отечеству? В речи, вот в этой работе. Среди нас немцев, писал Фихте, нынче не так много осталось немцев. Вот как я говорю, среди русских осталось сегодня совсем мало русских. То же самое. Он говорил о тумане в словах гуманизм, Фихте, популярность, либерализм. Это Фихте все. Люди, не обращайте внимания, глупость все это. Если бы нам сказали, говорит Фихте, вместо гуманности человечной, то всякий немец, оставаясь у самого себя, не выходя за круг своих изначальных созерцаний, понимал, о чем идет речь. Ну, вы же говорите, что должен быть гуманизм. Нет, мы не гуманисты. Мы люди. Но мы не гуманисты. Ну. чтобы он понял, что нужно быть человеком, а не зверем. Да, конечно. Что скрывает в себе слово «популярность»? То, что быть популярным, значит искать и находить благосклонность у толпы. Вот что значит слово «популярный». То есть ты ищешь благосклонность у толпы. Я ищу благосклонность, а не Бог знает у кого. Это делать вообще нельзя. Запрещено. А слово «либерализм» просто означает отказ от рабского сознания. Вот и все. Быть либеральным – это отказаться от того, чтобы быть рабом. Мы не рабы. Во всем. В мысли в том числе. Так вот, Фихте спасал язык от галлицизмов. В России с аналогичными идеями выступал адмирал Александр Шишков. Слышали что-нибудь о Шишкове? Вот, вот, правильно. Теперь вы услышите. Значит, и на следующем занятии. Сколько человек, спрашивал Шишков, это все одно и то же время. Фихте, вот это все. Что, время уже, да? Ну, слушайте, господа, я продолжу тогда рассказ о Фихте и Шишков, ну, Фихте и Шишков, на следующем уроке, на следующем лекции мы продолжим наше путешествие, вот этот галлюциноз русского сознания. Исследовать будем соотношение войны и мира. Спасибо.